Глава 11. Рассказ Белькатразета. Внезапно проснувшись среди ночи, Кельдерик увидел сначала россыпи звезд, а потом черную, взъерошенную фигуру на фоне ночного неба. Над ним стоял человек. Кельдерик резко приподнялся на локте. «Ну, наконец-то!» — прорычал Белькатразет, еще раз пихнув его ногой в бок. «Впрочем, скоро ты заснешь куда более крепким сном». Кельдерик неуклюже встал с земли. «Мой повелитель». Теперь он разглядел за спиной барона одну из служанок с луком в руке. «Ты нес дозор в первую стражу, Кельдерик. Кто караулил во вторую?»
«Жрица Мелатиса, мой повелитель. Я разбудил ее, как было велено».
«Как она выглядела? Что говорила?»
«Ничего, мой повелитель. То есть, насколько я помню. А выглядела она так же, как вчера. Мне кажется, она напугана».
Белькатраз откивнул. «Сейчас уже начало четвертой стражи». Кельдерик взглянул на звезды. «Да, я вижу, мой повелитель». Эта девушка сама проснулась и пошла заступать в дозор. Но не нашла ни единой бодрствуя души, кроме двух служанок, что сидят возле медведя. Девушку, которая должна была караулить в предыдущую стражу, никто не разбудил, а самой жрицы нигде нет. Кельдерик поскреб комариный укус на руке и ничего не сказал. — Ну, — рявкнул Белькатразет, — я что, должен стоять тут и смотреть, как ты чешешься, будто шелудивая обезьяна?
— Может, она спустилась к реке, мой повелитель?
— Я тоже так подумал. Барон повернулся к девушке. — Где вы оставили челны?
— Вытащили на берег, мой повелитель, и спрятали там под деревьями.
— Не надо будить Тугинду. Заступай в дозор и жди нашего возвращения.
— Наверное, нам следует вооружиться, мой повелитель, — спросил Кельдерик. — Мне взять с собой лук?
Этого будет вполне достаточно. Барон выхватил нож у девушки из-за пояса и широко зашагал прочь в свете звезд. Спуститься к реке, следуя вдоль ручья по сухому травянистому косогору, не составляло труда. Белькатразет опирался на посох с развилкой наверху, который выстругал вечером. Вскоре они услышали слабый шелест ветра в тростниковых зарослях. Барон остановился и огляделся по сторонам. Около воды росла высокая трава, и девушки, выволакивая на берег лодки, протоптали в ней дорожку. Белькатразет и Кельдерик прошли по следу к деревьям и обнаружили там только три челна, аккуратно уложенные рядком и прикрытые нижними ветвями. От них обратно к реке тянулась единственная борозда. Кельдерик присел на корточки. От взрыхленной земли и примятой травы шел свежий запах, а некоторые листочки все еще шевелились, медленно расправляясь. Белькатразет, опираясь на посох, как козий пастух, пристально всматривался в реку. Ветер приносил запах пепла, но, видно, ничего не было. «В здравом смысле этой особи не откажешь», — наконец промолвил он. «Не нужен ей ваш медведь». Кельдерик, вопреки очевидности, надеявшийся, что ошибается, почувствовал горькое разочарование. Мучительное сожаление, с каким ограбленный путник размышляет о том, до чего легко было избежать несчастья, и острую душевную боль, какую причиняет предательство человека, еще недавно вызывавшего глубокое восхищение и почтение. Однако у него хватило ума не показывать свои чувства барону. Но почему Мелатиса не обратилась к нему за помощью? На поверку, печально подумал Кельдерик, она оказалась подобна великолепному церемониальному мечу, сверкающему драгоценными инкрустациями, но неуравновешенному и незаточенному.
«Куда же она отправилась, мой повелитель? Обратно на Квизу?»
«Нет, и не в Ортельгу, ибо знает, что там ей не сдобровать. Мы больше никогда ее не увидим. Она закончит в Зирае. Очень жаль». У нее лучше, чем у меня получилось бы убедить девушек вернуться домой. Ладно, мы просто потеряли один челн, ну, еще пару вещей, полагаю. Они двинулись обратно вдоль ручья. Барон шагал медленно, тяжело втыкая посох в дерн, явно погруженный в сосредоточенное раздумье. Немного погодя, он заговорил. «Кельдерик, ты наблюдал за мной, когда я впервые посмотрел в ложбину вчера?» — Безусловно, ты видел, что я испугался.
— Он что, убить меня хочет, что ли? — подумал охотник.
— Когда я впервые увидел медведя, мой повелитель, я повалился на землю со страху, и Белькатразет поднял ладонь, останавливая его. «Я испугался вчера и сейчас боюсь». «Да, боюсь за себя. В самой смерти, может, и нет ничего страшного. Но кому нравятся предсмертные муки? Но также боюсь за людей, поскольку среди них найдется много дурней вроде тебя и глупых баб вроде них», — он указал посохом в сторону стоянки. После короткой паузы барон неожиданно спросил: «Ты знаешь, как я стал таким раскрасавцем?» И, не дождавшись от Кельдерика ответа, повторил: «Ты знаешь или нет?» «Вы про шрамы, мой повелитель?» «Нет, откуда мне знать?» «А откуда мне знать, какие сказки рассказывают в тавернах Ортельги?» «Я по тавернам не ходок, мой повелитель, как вам известно. Если там и рассказывают какую-то историю про вас, я ее не слышал». «Сейчас услышишь. Много лет назад, совсем еще юным пареньком, я часто уходил из Ортельги с охотниками, то с одним, то с другим. Отец мой был человеком влиятельным, и отказаться брать меня с собой они не смели. Он хотел, чтобы я научился всему, чему учит охота, и всему, чему могут научить охотники. И я сам был вполне готов учиться на свой страх и риск. Я уходил далеко от Ортельги, переваливал через Гельские горы и охотился на длиннорогого оленя на юго-западных равнинах Кебина, добирался до Дельгая и часами стоял по шею в воде в озере Кламсит, чтобы на рассвете поймать сетью золотого журавля. Барон с Кельдериком достигли водоема, в который ручей стекал небольшим водопадом, чуть выше человеческого роста. По обе стороны от них поднимались крутые откосы, а рядом с озерцом рос меликон, простиравший над водой нарядные ветки с курчавыми листьями. В народе это дерево называют «лживая красотка». Яркие, сочные ягоды, появляющиеся после цветения, непригодны в пищу, и пользы от них никакой. К концу лета они меняют цвет на матово-золотой и сами собой опадают даже при полном безветрии. Белькатразет наклонился над водой и напился из пригоршни, а потом сел на землю, привалившись спиной к откосу и поставив посох промеж поднятых коленей. Кельдерик опасливо присел рядом. Мысленно, возвращаясь к той ночи впоследствии, он всегда вспоминал скрипучий голос, медленное движение звезд по небосводу, шум воды и редкие тихие всплески от ягод, падающих в озерцо. «Я ходил на зверя с Дараконом и Сенденосеем. Я был вместе с баронами Ортельги 30 лет назад, когда мы, охотясь в Катрийском Синелесье, как гости правителя Терекинальта, убили громадного леопарда по прозвищу Молотобоец. Правил там в ту пору король Карнат, высоченный, могучий мужчина, почти великан. Веселясь после удачной охоты, мы поставили его на весы против Молотобоеца, и леопард перевесил. В награду за мое умелое участие в охоте бароны отдали мне верхние клыки Молотобоеца. Но я позже подарил их одной девушке». «Да», — задумчиво произнес Белькатразет, — «подарил девушке, находившей мое лицо привлекательным. Впрочем, неважно, что я видел и знал, хоть я и сижу тут, похваляясь перед древними звездами, видевшими все на свете и знающими, где правда, а где ложь. Уже через несколько лет на Ортельге не было ни одного охотника или барона, который не почитал бы за великую честь охотиться со мной. Я ходил на охоту лишь с лучшими из них, по своему выбору, я отказывался иметь дело с остальными, не желая унижать громкое имя, что я себе создал. Я был...» «Что это я, право слово?» — барон стукнул посохом по земле. «Ты ведь, небось, не раз слышал, как морщинистые старухи, собираясь у очага, хвастаются своими прежними любовниками да былой красотой. И вот однажды к моему отцу пожаловал с дарами знатный вельможа из Беклы некто Зилькрон, меткая стрела. Этот Зилькрон прослышал о моем отце, собравшим вокруг себя искуснейших охотников, и о непревзойденном мастерстве и отваге его сына. Он преподнес отцу золотые слитки и тонкие ткани, вслед за чем изъявил страстное желание отправиться с нами на охоту. Родитель мой, как и все завшивленные бароны Ортельги, с первого взгляда не взлюбил холеного бекланского вельможу, но отказаться от золота не смог, разумеется. Вот он и сказал мне: «Давай-ка, дружок, переправимся с ним через Тельтеарну, да найдем для него огромную дикую кошку, чтобы малому было что рассказать по возвращении домой. Но дело в том, что отец знал про больших кошек меньше, чем полагал. Про кошек, которые весят вдвое больше взрослого мужчины, дерут скот и аллигаторов, ударом лапы разбивают панцири черепах, выползающих на берег для кладки яиц. Ходить на них смертельно опасно. Таких зверей только в западню ловят. К тому времени я уже хорошо знал, что человеку по силам, а что нет, и мне не было нужды доказывать, что я не трус. Но я не хотел давать отцу понять, что знаю больше его. А потому принялся втайне прикидывать, как бы так повернуть дело, чтобы спасти нашу жизнь. Мы переправились через Тельтеарну и для начала стали охотиться на черно-зеленых водяных змей, убийц леопардов, вырастающих до длины в 4-5 человеческих ростов. — Ты на таких охотился? — Ни разу, мой повелитель, — ответил Кельдерек. — Ловят водяных змей по ночам около рек. Они свирепы и очень опасны. Ядовитых зубов у них нет, они удавливают жертву, сжимая кольцами своего тела. Днем мы отдыхали, я проводил много времени за праздной болтовней с Делькроном и хорошо изучил нашего нового знакомца, его спеси, тщеславие, его великолепное оружие и снаряжение, которыми он не умел толком пользоваться, и его манеру на каждую охотничью историю отвечать несуразной байкой, где-то услышанной. Я все время исподволь внушал Делькрону, что большие кошки не стоят его внимания, и лучше поохотиться на какого-нибудь другого зверя. Но Малый не был ни трусом, ни полным дураком, и вскоре я понял, что заставить его передумать будет очень и очень непросто, поскольку он приехал с твердым намерением купить себе опасное приключение, которым сможет хвастаться по возвращении в Беклу. Наконец я завел речь о медведях. «А какой охотничий трофей, — вопрошал я, — сравнится с медвежьей шкурой, головой, когтями и всем прочим?» Я понимал, разумеется, что медвежья охота тоже дело весьма опасное, но я, по крайней мере, знал, что медведи не всегда свирепы, что у них слабое зрение и что порой их можно привести в замешательство. Кроме того, в гористой или холмистой местности к зверю при удаче можно подкрасться сверху и поразить его копьем или стрелой, прежде чем он тебя заметит. Словом, в конечном счете, Зелькрон решил, что хочет охотиться именно на медведя, о чем и сообщил моему отцу. Отец долго колебался, ведь нам, ортельгийцам, нельзя убивать медведей. Поначалу он даже думать об этом боялся, но мы находились далеко от дома, Тугинда никогда не узнала бы, а особой набожностью ни он, ни я не отличались. В конце концов, мы двинулись к Шардрамейн, медвежьим горам, и добрались до них за 3 дня. Поднявшись в горы, мы наняли в деревне нескольких проводников, и те отвели нас еще выше, на скалистое плато, где было страшно холодно. Они сказали, мол, медведи обитают здесь, но часто спускаются, чтобы совершать набеги на фермы и охотиться в лесах на нижних склонах. Несомненно, эти мужики кое-чему научились у медведей. Они украли у нас все, что плохо лежало. Один из них стащил черепаховый гребень, подаренный мне Зелькроном, но я так и не узнал, кто именно. На второй день мы нашли медведя, крупного медведя, увидев которого вдали, на фоне неба, Зелькрон так и закудахтал от восторга, возбужденно тыча пальцем. Мы осторожно двинулись за зверем. Я не сомневался, что он уйдет вниз, по противоположному склону, коли почует преследование, и тогда ищи свищи. Когда мы достигли места, где его видели, медведь уже скрылся с глаз долой. И нам ничего не оставалось, как подняться выше в надежде высмотреть его сверху. Однако поиски наши ничего не дали, и ближе к ночи мы расположились стоянкой высоко в горах, в лучшем укрытии, какое сумели отыскать. Холод там был собачий, скажу тебе. На следующее утро, едва забрезжила заря, я проснулся от странного шума. Треск веток, шорохи волочения, стук опрокинутого котелка. Не звуки борьбы, а будто бы смертельно пьяный человек бродит туда-сюда, пытаясь найти свою постель. Я лежал в маленькой расселине, защищавшей от ветра, ну и теперь, разумеется, высунулся наружу посмотреть, в чем там дело. Дело оказалось в медведе. Бекланский дурень заснул на посту, костер притух, и никто не увидел медведя, шаркающий поступью, приближавшегося к стоянке. Он разворошил наши съестные припасы, часть уже сожрал, и сейчас мотал по земле мешок с сушеными тендрионами. Проводники лежали пластом, окаменев от ужаса. Пока я смотрел, медведь легонько похлопал одного из них лапой, словно призывая не бояться. Я подумал, если мне удастся забраться куда-нибудь повыше, где зверь меня не достанет, я смогу подождать, когда он отойдет от стоянки, а потом пустить в него стрелу. Нельзя же ранить медведя, пока он находится рядом с людьми, не знающими о моем намерении. Я тихонько отступил назад, взял лук и вскарабкался по стенке расселины. Подкравшись к краю скалы, я увидел прямо под собой нашего славного друга, который уже засунул голову в мешок и громко чавкал, помахивая куцым хвостом, ну, точно ягненок, сосущий матку. Наклонившись, я бы достал рукой до мохнатой спины. Заслышав шорох, медведь вытащил голову из мешка, встал на дыбы, а потом, хочешь верь, хочешь не верь, Кельдерик, он посмотрел мне прямо в глаза и поклонился, сложив вместе передние лапы. А еще мгновение спустя опустился на все четыре и неспешно потрусил прочь. Пока я стоял, ошеломленно глядя вслед зверю, на скалу взобрались Зелькрон и двое его слуг, полные решимости броситься в погоню. Я пресек их намерение под каким-то предлогом, видимо, не слишком убедительным, ибо Зелькрон пожал плечами, а слуги украдкой переглянулись. Я не почел нужным вдаваться в объяснение, пускай себе думают, что хотят. Тогда я был таким же, как ты, Кельдерик, и как любой другой артельгиец, полагаю. Встретившись лицом к лицу с медведем, я вдруг ясно понял, что не стану его убивать и Зелькрону не позволю. Но я не знал, как мне поступить, ведь не скажешь же просто, мол, ну все, хватит, возвращаемся домой. Выслушав рассказ Зелькрона, отец незаметно отвел меня в сторонку и спросил, уж не испугался ли я. Я попытался объяснить свои чувства, но он ни разу в жизни не смотрел медведю в глаза, а потому так и остался в недоумении. В тот же день я подкупил вожака наших проводников, чтобы он сделал вид, будто ведет нас по следу медведя, а в действительности отвел нас в такое место, где вероятность встретиться с ним мала. Мужик даже спрашивать ни о чем не стал, настолько ему было наплевать на наши дела, просто ухмыльнулся и взял плату. До наступления темноты мы ничего особенного не заприметили. И я отошел ко сну, задаваясь вопросом, что же мне делать дальше. Меня разбудил Зелькрон. Полная луна уже садилась, и скалы блестели от инея. «Он здесь, приятель!» — прошептал Зелькрон торжествующе и, как мне показалось, насмешливо. В руке он держал свой большой расписной лук с зелеными шелковыми кисточками на концах и рукоятью из полированного гагата. Удостоверившись, что я проснулся, он двинулся прочь, а я встал и, спотыкаясь, побрел за ним следом. Наши проводники боязливо жались за скалой, но мой отец и двое слуг Зелькрона стояли на виду. Медведь и впрямь приближался к нашей стоянке, часто перебирая ногами и нетерпеливо облизываясь, точно деревенский парень, спешащий на ярмарку. Он увидел костер и почуял запах съестного. Тогда я подумал, до вчерашнего дня он ни разу не сталкивался с людьми и понятия не имеет, что мы собираемся его убить. Костер горел довольно ярко, но зверь не выказывал страха. Он перелез через кучу камней и принялся обнюхивать землю под ними. Видимо, слуги оставили там какую-то пищу. Зелькрон положил руку мне на плечо, я ощутил прикосновение золотых перстней ключицы. «Не бойся, приятель», — сказал он. Я всажу в него три стрелы, прежде чем он успеет хоть подумать о том, чтобы напасть. Он двинулся вперед, я за ним. Медведь повернулся и увидел нас. Один из слуг Зелькрона, старик, состоявший при нем с самого детства, тревожно крикнул: «Ближе не надо, повелитель!» Зелькрон, не оборачиваясь, отмахнулся, а потом натянул тетиву. В следующий миг медведь опять поднялся на дыбы, посмотрел на меня, наклонив голову и сложив перед собой передние лапы, и тихо проворчал: «Арр, арр!» Когда Зелькрон отпустил тетиву, я оттолкнул его под руку, и стрела вонзилась в костер, взметнув сноп искр. Зелькрон повернулся ко мне очень спокойно, словно ожидал чего-то подобного. «Жалкий трус», — сказал он, — «поди прочь отсюда». Я выступил вперед и зашагал к медведю. Медведю, который просил человека из Уртельги спасти его от этого спесивого болвана. «Отойди в сторону!» — крикнул Зелькрон. Я оглянулся, чтобы ответить. И тут медведь набросился на меня. Я почувствовал сокрушительный удар в левое плечо, а потом зверь обхватил меня и прижал к брюху, грызя и кусая мое лицо. Последнее, что я запомнил, сладковатое, влажное дыхание, вырывающееся из жуткой пасти. Очнулся я через 3 дня в горной деревне. Зелькрон со слугами покинул нас, поскольку мой отец слышал, как он обозвал меня трусом, и между ними вышла жестокая ссора. Мы оставались там 2 месяца. Отец целыми днями сидел у моей постели, держа меня за руку, и разговаривал со мной, рассказывал разные старые истории. Временами он надолго умолкал, со слезами на глазах, глядя на то, что осталось от его распрекрасного сына. Белькатразет усмехнулся. Отец был раздавлен горем. Он знал о жизни меньше, чем знаю я сейчас, когда мне столько лет, сколько было ему тогда. Впрочем, это не важно. Как ты думаешь, почему я отослал своих слуг Сквизу и явился сюда без сопровождения? Я скажу тебе, Кельдерик, и запомни мои слова хорошенько. Будучи ортельгийцем, ты не можешь не чувствовать огромную и страшную силу этого медведя. И все люди Ортельги ее почувствуют, коли мы с тобой не позаботимся о том, чтобы такого не случилось. Если мы ничего не предпримем, вся Ортельга будет сокрушена и изуродована, как мое тело и лицо. Медведь — это тупость, ярость, коварство и непредсказуемость. Неистовая буря, которая внезапно налетает и топит тебя, когда ты думаешь, что плывешь по спокойной воде. Медведю нельзя доверять, Кельдерик, ни в коем случае. Он сулит тебе Божью силу и предает, обрекая на муки и страдания. Белькатразет умолк и резко вскинул голову. Тяжкая неверная поступь сотрясла землю, да так, что с ветвей меликона градом посыпались в озерцо ягоды. Потом прямо над ними, на фоне ярких звезд, выросла громадная сгорбленная фигура. Вскочив на ноги, Кельдерик уставился в немигающие, мутные глаза Шардика.